мог не прийти, но пришел. Генеральный директор одной из ведущих инвестиционных компаний России А1. Дамы и господа, встречайте, Андрей Еренсон.
Самурай Ютуба. Настоящий. Боевой.
Это боевой.
Да. Острый. Так что если кто-то из спикеров тебе, оставлю тебе. Если кто-то из спикеров тебе не понравится,
не, ну ты что? Это слишком ценная вещь. Это же они же там как каменный мост стоят. Андрей, я очень ждал твоего приезда. Мой мозг жаждует дружеской беседы. Вот. У нас пока не было темы дружбы, представляешь себе?
Ты что, до сих пор?
Ну, это не твоя. Эту тему тоже можно с тобой обсудить. С тобой можно обсудить две темы: дружбу и войну. Вот. Андрей, спасибо большое. Ты уникальный спикер, потому что у тебя есть уникальный, как все наши гости, учителя мои на данный момент. У тебя есть абсолютно уникальный жизненный опыт. Потому что вы занимаетесь специальными ситуациями. Это очень красивое название. На самом деле это конфликтные ситуации, человеческие конфликты, неразрешимые, как сейчас нам сказали, сложные диагнозы.
Да, это я слышал.
Сложные диагнозы только в бизнесе, да. И ты покупаешь билет на войну. Уже долгое время. Как долго ты же этим занимаешься?
В принципе, в А1, где мы занимаемся как фондом специальных ситуаций, на года 4, а так вот я тоже вспоминал, сколько уже лет этим, я думаю, что лет 15. Может быть, так или иначе занимаюсь похожими конфликтными корпоративными спорами в том или ином бизнес-качестве. Потому что сейчас это... Такая наша специализация, мы это делаем как работу, то есть мы помогаем тем, кто попадает в сложные ситуации в бизнесе, не знает, как с этим справиться, и теряют счастье, собственно, у нас тема счастья, да, значит, было счастье вот в бизнесе, счастье пропало, как бы появился конфликт, вот, и мы помогаем людям в конфликте найти, как это, новую формулу счастья.
Да, справедливость.
Справедливость. Мы поговорим про справедливость, это важно.
И поэтому это такая деятельность, которая приводит... Ну, ты находишься так или иначе, вы покупаете эти билеты, да, там и происходит много всего. Поэтому только с тобой можно обсудить. Потому что вот уже несколько раз звучало, что если война, счастье заканчивается, да, вот у нас... Вот, протяжении подкаста. Если диагноз сложный, счастье заканчивается. Это твоя работа. Что теперь делать? Поэтому только с тобой можно обсудить. Можно ли вообще быть счастливым? Или находить хотя бы моменты счастья, там, когда тебе выпало, предположим, вот такая ситуация.
Билет на войну.
Да.
Слушай, хороший вопрос на самом деле. Если так подискутировать на эту тему. Я тут слушал пару выступающих, которые у тебя были. Они тут про разные темы у тебя говорят. И про спорт, и про энергию, отношения. Но все говорят, что для того, чтобы ощутить счастье, нужно выработать там дофамин, серотонин. Вот давайте займемся спортом. Триатлон, там, не знаю, кто-то бегает, кто-то еще чем-то занимается. Давайте, будем лучше питаться, получим больше энергии, тоже получим как бы все эти ощущения. Но на самом деле, если посмотреть на конфликт, вообще любой, человеческий конфликт, корпоративный конфликт, потому что такое конфликт в бизнесе? Это конфликт между людьми. Конфликт — это тоже мой мощнейший источник выброса всех тех же самых веществ. Потому что, когда войны большие закончились у человечества, да, то есть стало понятно, что людям вот эту энергию, которая возникает в конфликте, ее нужно чем-то заместить. Появились поэтому большие спортивные мероприятия. То есть почему в мире такое большое внимание, там, не знаю, чемпионата мира по футболу или каким-то большим суперспортивным событием, где одна команда соревнуется с другой в каком-то противостоянии, к счастью, не кровопролитном, но люди пытаются получить те же эмоции. То есть они там, не знаю, в...
Там есть адреналин, да, там да, есть, на него да, можно, можно... Это, кстати, достаточно такая... ну, такая мощная вещь, знаешь, если ты привык работать на адреналине. Вот у меня сейчас нет адреналина. Если я буду где-то уплывать, кстати, ты не думаешь, что это ты скучно рассказываешь. Хотя можно, может быть, вызвать адреналин.
Да, да, сейчас я достану меч.
Это такая мощная вещь. Если ты привык работать на адреналине, да, как бы очень трудно будет на чем-то другом.
Ну, то есть, кажется, да, то есть я здесь, у меня нету каких-то там научных знаний на эту тему. То есть, там, в каком количестве, кому и в какой момент людям нужен адреналин для того, чтобы себя оттолкнуть в какое-то там иное состояние, но совершенно очевидно, что большей части человечества, человеку это состояние необходимо в каком-то виде.
Смотри сейчас огромную популярность боев без правил. Да. Да. Это же вот это вот, ты же, по сути, наблюдая за этим, наверное, что-то происходит.
Не, ты, во-первых, ты наблюдаешь, ты как бы становишься частью команды, ты чувствуешь, что... То есть ты точно вырабатываешь себе какие-то вещества, что-то, адреналин, наверное, в каком-то виде. А если ты участвуешь, там, не знаю, ты играешь в футбол, например, с другой командой, и ты вступаешь, ты там, не обязательно не только быть болельщиком, можно же и участвовать, не обязательно участвовать в чемпионате мира, можно участвовать, не знаю, в любом чемпионате, да, то есть любые состязательные, соревновательные события, они моделируют вот эти военные конфликтные истории, просто там такой синтезированный способ получения адреналина.
Так, кстати, часто очень интересно слушать вот эти речи, которые бойцы говорят после этих боев. Они говорят, вот эти 5 минут, это вот я чувствую себя максимально живым. Да? Это такой-то, это тотальный пиковый опыт, который, ну, с которым ничего не может конкурировать. Вот я не знаю, что из-за нормальной жизни, да, там прогулка с детьми в парке, что может конкурировать с точки зрения именно ощущения тотальной, вот что вот, да, быть в моменте, да.
Ну да, видишь,
то есть... У тебя такое в работе есть?
Слушай, мы, наверное, по-другому... Ну, да, во-первых, есть, я думаю, безусловно. Невозможно заниматься такой работой, то есть невозможно участвовать в спорах постоянных и в урегулировании сложных диагнозов, да, если ты в этом не видишь смысла. То есть ты в этом не видишь как бы для себя не только способа получения, там, не знаю, адреналина, но ты не видишь какой-то высшей миссии. И мне кажется, вот, ну, для нас и для меня, я тоже себе много раз задал вопрос, ну, зачем мы каждый раз ввязываемся в то, чтобы помогать, там, не знаю, одной стороне в бизнес-споре или в какой-то сложной ситуации, там, не знаю, урегулировать конфликт с другой, и зачастую это там подразумевает, не, там, не знаю, годы каких-то судебных тяжб и, не знаю, сложных...
Иногда 10 лет, это абсолютно не редкость, да?
Да, и там сложных переговоров, и каких-то тактик, и, ну, многих неприятных каких-то ощущений. Я там для себя точно сделал какой-то вывод, что без наличия такой миссии, вот у нас есть миссия, и, ну, я ее так вижу, что мы там вступаем в какую-то специальную ситуацию, только если мы понимаем, что позиция той стороны нашего партнера или наша позиция, она справедлива. То есть для меня, например, ощущение того, что мы защищаем как бы справедливую позицию, то есть, по сути, мы помогаем тем, кто в разных обстоятельствах не имеет опыта, ресурса, видение, энергии,
или
сил.
Устал.
Устал бороться,
счастье,
да.
Счастье ушло, да, на долгое время.
Да, счастье ушло, даже там не хватает, даже ощущения справедливости, уже его недостаточно, если в одиночку, например, бороться там, в той или иной сложной ситуации. Вот это нас поддерживает, это меня поддерживает, то, что мы понимаем, что у нас есть такая, там, не знаю, что мы право, мы такую философию для себя вывели, что мы помогаем праву правого победить над правом сильного. Такая очень, очень мощный какой-то такой для нас стимул. То есть у нас здесь часто кто сильнее, тот и прав. То есть у нас это принято в бизнесе здесь. Ну, ты знаешь, как бы не первый день тут работаешь, что кто, если у тебя большая корпорация, государственная поддержка, не знаю, административные возможности, то жизнь как-то более справедлива к тебе, чем к обычному человеку или там к бизнесмену, у которого нет таких ресурсов. И когда мы там помогаем кому-то в этой ситуации там, своим опытом или там, не знаю, всеми стратегиями и поддержкой вот эту позицию справедливости добиться, это вообще мощнейший вообще стимул, такой не только адреналин, такой кайф от этого. То есть такая долгая война, если удается в итоге, не всегда, кстати, удается, вот, но если получается, это очень такой мощный стимул, и, ну, в этот момент чувствуешь себя счастливым.
Вау. Получается, первый такой смысл, да, как бы, чтобы испытывать моменты счастья или даже какой-то там кайф, да, надо видеть смысл в этой, если ты не видишь смысл в этой войне, все, да, как
да.
Бессмысленная война, это получается совсем страшная вещь.
Бессмысленная война, это...
Когда, например, война, например, очень дорого, да, и, например, если война бессмысленная, когда уже стоимость войны в 100 раз превышает, да, изначальный спор, это бессмысленно? Или там уже принципы какие-то?
Ты знаешь, это вопрос непростой. Не всегда стоимость, не всегда исключительно стоимость там, затрат. Хотя вот мы тут выпустим, подарю тебе книжку, не успели сделать, из Сунь Цзы, который сделал там, у него трактат о войне, у него там 100 цитат, который он, значит, великий полководец, 100 цитат, которые он описывает, разные аспекты, связанные с тем, как вести войну. Вот. Мы взяли 50 лучших, таких наиболее ярких, и переложили их на современные, как бы, реалии, и сделали такой диалоги Сунь Цзи и А1, то есть, где с одной стороны цитаты Сунь Цзи, а с другой стороны, значит, мы это переложили на наш опыт и те ситуации, с которыми мы сталкивались. Он много говорит как раз о том, что в какой момент война там, становится бессмысленной, да, там, когда действительно затраты превышают там, возможные выгоды. Но иногда война носит такой более высокий, там есть миссия, да, такая справедливая война. Там Цицерон в свое время такое понятие вел, как справедливая война. Такой есть термин, такая морально допустимая война, которая, она уже не имеет таких материальных критериев. Там вступают такие факторы, которые носят высшие моральные ценности. Вообще люди за свои ценности готовы отдавать все свои ресурсы. То есть за то, чтобы отстаивать свои ценности, и порой там рациональная сторона уходит в сторону. То есть тебе, как, не знаю, бизнесмену, может быть, сложнее так мыслить, да, но многие конфликты, с которыми мы сталкиваемся, мы иногда, мы уже видим рационально, мы часто выступаем как раз вот этим таким рациональным собеседником. Знаешь, приходят к нам часто разные партнеры потенциальные и рассказывают свои истории. Там, истории конфликтов, которые длятся, как ты правильно говоришь, там, десятилетиями. Вот, и люди воюют. И мы смотрим и говорим, ну а что, какой смысл? Вот что вы уже там 10 лет друг друга мучаете в судах, вы уже потратили там, десятки миллионов долларов, кратно превышают размер спора. Зачем вы это делаете? Или вы уже получили то, что вы могли бы получить, а все остальное это уже не имеет смысла. И очень часто мы говорим, не, ну мы хотим, это вот такая какая-то российская штука, как мне кажется, такая менталитет российского бизнеса современного. Нет, ну последний гвоздь должен быть забит в гроб врага. То есть вот пока я не увижу, что труп врага будет, значит, проплывать мимо или лежать рядом в соседнем офисе, я не успокоюсь. И это так часто очень, скажем так, ощущение вот этой справедливости уже уходит, это становится какое-то бессмысленное, вот надо добить. И мы часто стараемся как-то выступить, по крайней мере, в диалоге. Говорит, зачем вы это делаете? Счастья уже нет. Понимаете? В этом никакого счастья от вот этого последнего гвоздя, забитого в гроб врага, вы не будете, но не будет. Во-первых, это практически никогда не случается. 99.9% корпоративных конфликтов заканчиваются соглашением. Вот самые-самые страшные, казалось бы, войны, где стороны там разрывают друг друга на части, бизнесы рушатся, вступает уже, и все окружение страдает, все страдают, и кажется, что одна сторона вот-вот уже побеждает. Нет, все равно в какой-то момент находится место для договора, какого-то мирного соглашения. И поэтому умение найти эту точку в правильном месте – когда и справедливость сбалансирована, и ресурсы не тратятся. Потому что мы часто задаем вопрос, там, говорю, а ну вы подумайте, сколько бы вы могли сделать. Вот я ехал, когда в машине слушал какого-то из твоих гостей, и вы там сравнивали стоимость чартера, да, там какого-то, сколько можно было бы помочь, какого количества людям можно было помочь, если бы, значит, эти деньги были перенаправлены на, не знаю, на какие-то социальные цели. Вместо того, чтобы кружить над Москвой, как бы бессмысленно, значит, одиноко смотря в иллюминатор private jet'а. Мы тоже задаем вопрос. Ну вот вы 5 лет потратили, вы не занимались семьей, вы не занимались бизнесом. Конкуренты ваши, которые там не вовлечены в конфликт, ушли далеко вперед. Вот вы там... А вы все ждете, пока, значит, последний вздох, значит, вашего оппонента, значит, вы не услышите, чтобы успокоиться. Успокойтесь уже сейчас. Вообще надо было это сделать там 5 лет назад и двигаться дальше. Вот умение и добиться справедливости, но и не войти в бессмысленную войну ради войны – это искусство. Такое самурайское искусство.
Поэтому такой символ. Но это мощно. Это можно, в принципе, на этом закончить, но у тебя есть еще много мудрости в тебе. Потому что вот как по здоровью, рано или поздно нам всем какой-то диагноз влетает. Да? Если человек очень активный бизнесмен и сотни проектов, рано или поздно к тебе может прийти несправедливость. Да? И чтобы доказать свою несправедливость, или чтобы доказать свою невиновность, или там, чтобы доказать свою позицию, это займет 7 лет. И, может быть, даже обратная сторона, она даже как раз не хочет выиграть. Она хочет просто затянуть тебя, потому что там идет уже такая... конкуренция на то, а кто лучше будет спать 7 лет, да? Соответственно, у кого лучше у кого система мышления более стрессоустойчивая, что ли, да? Есть такое? Вообще такой ход шахматный есть, или это все-таки...
Ну, да, тактических приемов существует великое множество, и понятно, что когда ты... находишься в таком конфликте, ты используешь разные стратегии. Вот. Все зависит от ситуации. Вообще, мне часто там, когда общаются со мной друзья или партнеры, говорят, ну, а в чем же такое какие-то конфликты, почему они вот так, что это за бизнес-модель такая, откуда взялась вся эта история, и кажется, что вот, ну, уже там конфликты — это прошлое, то есть, типа, уже же нет там 90-х каких-то там, когда люди так жестоко конфликтовали за какие-то там активы и так далее. И я на это как бы смотрю по-другому. Я считаю, что пока, ну, бизнес — это люди, ну, пока нас еще там компьютеры не заменили в бизнесе полностью, и пока люди определяют стратегию, и бизнес — это между людьми. А, кстати, чем дальше, тем он больше будет бизнесом между людьми. А человек — существо социальное. Оно, как мы знаем, мы уже с тобой поговорили об этом, природа конфликта, она между людьми. Она такая базовая. Она родилась тогда, как только человека стало больше, чем один. Как только человека стало на Земле больше, чем один, сразу появилась почва для какого-то спора. А пока есть почва для спора, значит, всегда это будет порождать какой-то конфликт, просто в зависимости от того, где ты находишься, и в каком времени ты находишься, и в какой географии ты находишься. Существуют разные, скажем так, традиции, наверное, и разные способы урегулирования этих конфликтов. Я не знаю, в фавелах каких-нибудь сейчас тебе, не знаю, отрежут голову, или, не знаю, в Мексике тебе могут, не знаю, какие-то организованные там группы могут тебе... Человек может исчезнуть, и никто никогда не узнает. Значит, одна из сторон конфликта исчезла, и никто никогда не узнает, куда она исчезла, когда и что с ней произошло. В Англии, не знаю, это будут бесконечные суды с многомиллионными счетами для юристов, которые, значит, наживаются на чужом горе в этом вопросе. Не знаю, в Канаде это будут медиаторы, которых будут привлекать стороны для того, чтобы сократить судебные издержки и пытаться найти способ урегулирования. А у нас свой путь, как бы, он здесь выстроен именно на принципе того, что право сильное, право сильного преобладает над всеми другими правами. И наличие способов и стратегий как бы сбалансировать, чтобы право правого приблизилось к праву сильного, и у сторон была бы состязательность, по крайней мере, в споре. Это и есть наши как бы стратегии. Поэтому конфликты будут всегда.
Да, я с этим согласен, да. И да, даже у меня было недавно там неожиданно абсолютно, абсолютно ниоткуда, абсолютно неожиданно сильное разногласие, которое во мне вызвало целую бурю человеческих эмоций, да, потому что я это было настолько неожиданно, ну, это реально. Ну, урегулирование произошло очень быстро, слава богу. Да, ну, это происходит.
Вот ты,
да,
а что ты почувствовал, когда урегулировался? Когда вот спор был твой закончен.
Ну, это был, ну, я обрадовался, да, потому что я очень хотел, чтобы это, во-первых, это было успешно закончено, и можно идти дальше, и тратить свою энергию на намного более созидательные там процессы, охоту на единорогов. Охота, может быть, тоже неправильно, там фотография или какая-то. Но предположим, что тебе выпал никто с тобой договор на справедливость не подписывал.
Никто не обещал, и тебе
выпала такая ситуация, и ты не можешь, сколько бы у тебя потребностей к гармонии не было, это теперь часть твоей жизни, и это будет потенциально часть твоей жизни 10 лет, и эти 10 лет это твоя жизнь, да? Какая ментальная конструкция максимально жизнеспособная?
Ну, я думаю, что самое, ну, первое, то, что приходит в голову, это то, что должно быть, у тебя должно быть четкое ощущение, что ты, за что ты борешься. То есть самые, ну, мне кажется, там, я не знаю, денежный спор, назовем это так, простой. Это самое простое, да, то есть если у тебя вдруг какой-то спор вокруг материальных ценностей, неважно каких, то проще всего подходить к нему, ну, то есть там рациональная составляющая срабатывает лучше всего. Ну, то есть как бы ты всегда можешь взвесить затраты на войну против цены спора. И взвесив эти факторы, решить, сколько по времени, какое количество ресурсов, а в зависимости от этого, какое количество стратегий ты можешь себе позволить для того, чтобы в итоге нетто получить положительное сальдо. Гораздо сложнее, если твой спор, он как бы начинает конфликтовать с твоими внутренними ценностями. То есть и тогда материальная сторона, а мы часто сталкиваемся с наследственными конфликтами, конфликты при разводе, конфликты у партнеров, когда идет вопрос, не знаю, разрушения доверия, дружбы. То есть там понятия, которые очень сложно материализовать. И когда это все начинает перемешиваться, очень сложно мыслить рационально. Люди часто уходят в такое пике, когда материальный спор начинает переплетаться с нематериальными ценностями, конфликтовать с внутренними ценностями одной из сторон или обеих сторон. И тогда эти споры затягиваются в очень сложные, бессмысленные, зачастую вот те самые десятилетние какие-то разбирательства, которые выматывают.
Это принято. Но вот предположим, ну, я знаю, там, я выиграю, есть за что, да. Ну, этот процесс будет происходить со мной, он неизбежен, да, как бы. И вот есть стойки, которые там, у них есть такая медитация, да, там все. Они как-то вот, если я не могу это контролировать, да, как бы, фокусируйся на том, что ты можешь контролировать. Да, тогда, вот стойки тебе близкие, вот с точки зрения, или какая философия, потому что ты часто говоришь такое слово, да, вот наше общение, особый опыт. Это тоже опыт, просто другой опыт. Почему мы должны называть вот этот опыт хорошим или плохим, да, там, или вот это жизнь, а это не жизнь. Ну вот выпал тебе такой опыт.
Так? Ну да. Ну, это просто для многих, ты правильно говоришь, что это особый опыт, потому что многие всю жизнь живут и не сталкиваются с этим, да, и так же, как многие всю жизнь живут и, не знаю, не сталкиваются с какими-то редкими болезнями или сложными жизненными обстоятельствами и живут, не знаю, сталкиваются с чем-то другим. Наверное, невозможно испытать, и, наверное, не нужно испытывать все нежелательные опыты, которые существуют, или просто все невозможно просто в одну жизнь не уместиться. Но если тебе выпала такая, ну, так сложилось, что ты попал в ситуацию, где у тебя такой спор. На самом деле рецептов, наверное, универсальных нет. Хотя, наверное, есть универсальный рецепт, и ты его сам тут много раз повторял. Доверься профессионалам. Для начала, чтобы разобраться, можешь ты сам и что ты можешь, доверься профессионалам, получи соответствующие знания и поддержку. Очень быстро ты разберешься, что из этого... Это на самом деле набор инструментариев, которыми ты пользуешься, он очень
конечен. Ты уже будешь знать, что произойдет.
Ты будешь понимать. Это вот как это приблизительно похоже, как бы, наверное, на ситуацию, когда тебе вдруг сделали какой-то диагноз с непонятным заболеванием. Ты не знаешь, что это такое. Тебе кажется, например, что оно неизлечимо. Или тебе кажется, что оно ухудшит твое качество жизни. Или тебе кажется, что оно там существенно уберет часть твоего времени на то, чтобы сопротивляться. Ты вот, чтобы не стресс у человека рождается в первую очередь, когда мозг находится в состоянии неопределенности. Нет ничего хуже. Ну, то есть для мозга это самый мощный стресс-фактор.
При этом он знает, что надо действовать, но не может действовать.
Да, ну, потому что это, да, это, ну, так устроен человек. Поэтому, мне кажется, в любой ситуации корпоративный конфликт это не исключение, а многие просто к нему относятся по-другому. Это надо максимально убрать из собственного мозга ощущение ситуации неопределенности. Настолько, насколько это возможно. То есть в любом таком кейсе можно приблизительно рассчитать его длину, посчитать размер затрат, которые тебе потребуются, уровень стресса, который ты испытаешь от того, что это будет публичным, или от того, что ты будешь, не знаю, ты вынужден будешь выступать в суде, давать какие-то показания, раскрывать какие-то вещи из своего бизнеса, а может быть иногда из личной жизни, которые ты там не хотел бы раскрывать, или ты понимаешь, что не могут быть раскрыты, если оппоненты поднимут ту или иную информацию, сделают ее публичной. Ты все эти последствия можешь посчитать и сделать для себя взвешенный вывод. Что ты хочешь делать сам, что ты хочешь доверить профессиональным адвайзерам, одному, нескольким, в зависимости от ситуации. И на моем примере, на нашем примере, как только, если ты подходишь к этому спокойнее, то ты убираешь такой большой слой страданий. Да. А ты все равно страдания неизбежны. Чтобы не было иллюзий, страдания все равно, конечно, будут. Любой конфликт — это как бы такие американские горки. Ты падаешь вниз, получаешь отрицательный электрический заряд, но потом, если ты все сделал правильно, и тут важно очень, и возвращаюсь, мне кажется, к этой мысли, чтобы твои действия внешние совпадали с твоим внутренним ощущением справедливости. Вот как-то, если у тебя здесь резонанс, то многие вот эти такие тактические неприятные ситуации, они так не воспринимаются. То есть они не... Понятно, что они просто такая неприятность. Наступил в лужу перед входом в офис. Вот как вот... ну, неприятно, как бы, но через там 15 минут и забыл об этом. А если ты внутри понимаешь... То есть самый, на самом деле, сложнее всего конфликтовать... Знаешь, какой самый страшный какой такой конфликт? Это конфликт с самим собой. Это проще всего конфликтовать понятнее, как решить вопрос, когда ты конфликтуешь с кем-то, и ты уверен в своей правоте. А когда твой соперник — это ты сам, тут нужны другие советы.
Надо быть уверенным, что у соперника идет этот конфликт сейчас. Он не очень уверен, да?
Да. Ну вот, да, внутренний конфликт, он, когда твой оппонент — это ты сам, он самый сложный.
Да. Но я вот, мне очень близка вот стойки, да, они как бы, они пытаются не давать каких-то оценок, да, как бы, ну, это, вот выполнит такой опыт, буду, mm-hmm. вот, да. Да, и есть, я когда там начался коронавирус, я почему-то нашел, натолкнулся на такую книгу, которая описывает опыт людей, которые несправедливо попали полностью, потом были оправданы в тюрьму.
Угу.
Вот такой опыт выпал.
Ну, ужасно.
Да, но я так себя ощущал, когда вот этот коронавирус случился. Поэтому я прочитал опыт других.
Угу.
И был удивлен. Лучше всех просидели этот срок. Угу. Но это в основном были там такие до одного года, да, там год-полтора. Те, кто воспринимали, что очень быстро принимали, что это, вот это тоже теперь часть моей жизни, вот эти там, как странно так, да, ну вот и находили вот в этой мини-жизни какие-то свои плюсы.
Это 100%. Но тут это такая, как техника медитации. То есть на самом деле я не уверен, что человека можно... то есть, что такое базовый психотип можно поменять. Ну, то есть, если человек холерик по своему психотипу, и он такой взрывной характер, и ему нужно постоянно... Ну, он так устроен, то ему сложнее так медитировать по жизни. Но просто для этого нужно больше работы над собой. Есть люди, которые уже при рождении так сформировались, ну или в ранних, я не знаю, на ранних этапах своего развития, что им проще принимать какие-то обстоятельства и находить в любой ситуации вот здесь, вот, не знаю, то есть тебя может беспокоить то, что ты там не спишь уже 48 часов, а может радовать, не знаю, то, что ты получаешь какие-то новые, да, интересные какие-то инсайты, не знаю, и...
Ты мне добавил адреналинчик, так я так раз, фокус.
Да, вот, и, не знаю, вот японцы, они говорят, знаешь, когда там самураи говорят про меч, да, они говорят о том, что только тот, кто понимает, что видит этот мир последний раз, он может на него смотреть с такой любовью и обращать внимание на то, что обычные люди не видят в суете жизни. Понимаешь, как только ты, у тебя возникают такие контрастные состояния, у тебя начинают, ты можешь находить этот источник счастья практически в любом состоянии.
Да, вот. Да, это действительно. И быстро человек адаптируется так быстро, и базовое. Да. Ты сказал про базовый там характер, да, есть там базовый уровень какой-то восприятия, да, там счастья. Вот у меня друг попал не в тюрьму, а он поехал в Турцию, думал, будет отдыхать. У него обнаружили коронавирус, его посадили там в изолятор на 2 недели в Турции. И он тоже такой, медитирует легко, он там спортом начал заниматься. И он через 5 дней он пишет мне, говорит: «Оскар, я теперь самую большую радость испытываю, когда мне тарелку с рисом через...»
У нас точно, у нас есть с тобой один общий друг, который, значит, тоже по коронавирусной истории. А Сингапур, как ты знаешь, сажает уже всех на карантин. Вот. И я так понимаю, там не всегда есть возможность выбрать, куда тебя сажают на карантин. Не что ты дома сидишь, а тебе там в какую-то гостиницу помещают, какой-то номер, там, не знаю, 2 на 2 метра, там, где кровать, стол, стул, тумбочка. Неважно, там, значит, там, кто ты. Вот, они так со всеми поступают. Вот. У нас есть с тобой один общий товарищ, который, попав на этот... И сажает его на 10 дней, по-моему, да, или минимум. Там разные периоды были разные. То 2 недели, то 10 дней. И у нас с тобой вот этот общий друг, который холерик по своей структуре, он мне присылает такой принт-скрин из этой из спортивной программы и этот из Гармина. Где он говорит: «Вот, говорит, я пробежал сегодня 10 километров». Я говорю: «В смысле?» Я открываю, там, значит, он там в этом номере, там ровно расстояние, не знаю, вот отсюда, наверное, вот до сюда, то есть, типа, не знаю, 4 метра. Вот. Это как ты на Эверест ходил? Вот, тут,
да, 177 раз. Да.
177, а он, я не знаю сколько, вот по 4 метра 10 километров. И причем с темпом таким полумарафонским. То есть, ну вот как бы человек и спортом продолжил заниматься. Казалось бы, ну, абсолютно 99% людей лежало бы там на кровати, не знаю, читало бы книжку, смотрело бы интернет, а он потратил там, не знаю, час времени и пробежал 10 километров в номере в там, 10 квадратных метров.
Да.
Получил точно абсолютно свой адреналин, дофамин, все на свете.
Ну, чтобы иллюстрировать это все еще лучше, ты разрешаешь мне рассказать наши истории, как мы на острове отдыхали?
Тебе все можно, Оскар.
В общем, 2 истории, которые передают философию. Первое. Мы поехали с тобой рыбачить. Да? Как бы big game fishing там, на самые там быстрые рыбы в мире. И взяли там все самое лучшее, как обычно, да. И поехали в океан на рыбалку. И у нас получился особенный опыт. Мы протащили 6 удок 300 километров через океан. Это был какой-то рекорд мира, потому что получается 6 на 300, да. 1800 километров мы протащили утки через океан и ничего не поймали, вообще ничего. И все это время я страдал.
Да. 6 часов 6, наверное.
Да, я менял там эти, там что-то пытался на чаевые договориться, если мы поймаем там с этими капитанами, чтобы они нас в рыбное место... А ты как-то отдыхал. Вот. И ты сказал, что нам выпал очень редкий такой, особенный, очень ценный опыт. Вот как старик и море, да, мы... Это рыбалка без улова, это вообще особенный кайф.
100%. Слушай, мы потратили... Мы смогли пообщаться, мы смогли, не знаю, посмотреть на... Ну, то есть...
Много красивых пейзажей.
Да, и в конце концов, значит, это такой баланс. То есть это не значит, что рыба была не важна.
Но это,
да?
Это точно редкое событие.
Да,
то, что мы сделали, да. Это не каждый сможет.
Да, не каждый сможет. Но было бы глупо, и как бы обидно даже такой там опыт, где мы были, не знаю, вместе, смогли общаться и как бы зачислить его в плохой опыт. Но это было бы совсем как-то, мне показалось, не полезно. То есть вычеркнуть как бы эти 6 часов из жизни как что-то негативное. А мне показалось, что лучше пусть они останутся со мной как... хороший
редкий,
опыт.
Редкий единорог.
Да, редкий опыт, да. Да. Кто еще здесь может поймать 6 часов времени такого?
Вот не каждый сможет. Не каждый. Ну и потом мы с тобой решили успех компенсировать тем, что мы оплывем остров. И мы плывем вокруг острова. И там всегда у ресторана они кормят акул, и там приплывает там 50 акул ровно в час. И мы плывем вокруг острова, и я понимаю, я смотрю на часы, и там без 2 минут час.
Тайминг.
И мы плывем вот как раз мимо ресторана. Я такой, очевидно, я тебя останавливаю, говорю там, Андрей, ну как бы давай доплывем до берега, обойдем ресторан. А ты мне опять очередной раз, как настоящий японский... мастер, ты мне сказал, нет, у нас есть шанс, это будет особый опыт. Это будет особенный опыт. Мы проплывем мимо акул, которых кормят.
Мы это сделали.
Я почувствовал себя живым. Но ты как-то, мне кажется, у тебя даже пульс не повысился, да, у тебя уже там... Сердце устало повышать, пульс там просто...
Ты просто первый плыл, я знал, что они...
Более, они на кето-диете, да, там, если что, более жирного, да. Не, ну это круто. Ну, смотри, вот это ценные такие вещи, да, как бы... Ну, может быть, второе лишнее, но первое точно, бесспорно, да, вот... Вот просто другая призма, и ты, и все. И во-первых, смотри, я теперь у нас вообще, у нас теперь есть еще история, которую мы можем рассказывать.
Ну, это ну, сколько всего мы получили от этого. А вот так ты бы стер ее из памяти, как такой bad cluster такой. И да, все, и...
Да. Я потом еще раз получил опыт. Мы поехали искать китов и не нашли китов. Я уже думал, супер, а ты поехал и ты нашел.
Да?
Прислал мне фотографию. Это было круто. Ну, вот, ну как ты думаешь, мы полностью исчерпали тему или есть еще...
Я не знаю, мы можем...
Вот эти 50 цитат.
50 цитат.
Какая твоя любимая, скажи?
Ты знаешь, у меня... я еще пока не выбрал любимую, потому что они... каждая по-своему интересна. Есть определенный эффект такого аутдейтинга все-таки, да? То есть вот как раз мы там переводили это все... то есть надо транслировать, то есть надо переводить на язык такой современной жизни. Но вот... он предписывает в своих стратегиях как можно лучше изучать своего врага и там, предотвращать возможные коварные планы, не доводить ситуацию до войны, так как не победа в войне приносит счастье. Вот я тут даже записал. Никогда нельзя забывать о цели войны. Сделать нужно так, чтобы население процветало, было лояльным правителем, лояльным к правителю. Но мне кажется, что... Ну вот мне сейчас из этого всего такого многообразия мудрости, такой восточной, кажется, что перенести это все в отношения между конфликтом между сторонами внутрь себя, это и есть самый такой ценный вывод для меня. Да? То есть, потому что я все равно считаю, что самый сложный и ценный опыт, и это такая внутренняя работа. Это такой диалог.
Тоже, это как Гёте Фауст. Да? Это вся книга, это один внутренний конфликт.
Это диалог с самим собой про свои собственные ценности, когда ты, что ты делаешь, ты любишь говорить про действия, да, про там, у тебя много в твоей философии про то, что надо делать, ничего там прокрастинировать, надо делать. Вот, и мне кажется, что все вот эти цитаты и вся эта восточная и, наверное, не только восточная мудрость, она о том, чтобы делать то, что соответствует твоему внутреннему миру и твоим ценностям, и формировать в себе те ценности, если ты как бы там в них, не знаю, не уверен, или ты в них не разобрался, формировать те ценности, которые, там, которые как-то, скажем так, олицетворяют тебе самого себя. Вот у самураев, у них тоже есть свой кодекс, у них 7 принципов. Вот их я прочитал, пока ехал к тебе на подкаст. Вот они, я считаю, все, вот можно смотреть на этот меч и что называется, медитировать. Я тебе зачитаю, можешь открыть.
Как надо его держать?
Да, вот так, аккуратно, он острый, аккуратно. Вот, а то потом мне не простят, да. Ну так это надо потренироваться. Благородство. Что самурай не должен вести себя жестоко и не нужно показывать свою силу. Без уважения к людям ты становишься не лучше животного. Долг и верность, что самурай отвечает за свои действия, которые он добровольно принимает на себя и отвечает за содеянное. Искренность и правдивость, если самурай говорит о том, что он что-то сделает, он это выполнит. Это вот про тебя. И ничто в этом мире не может ему помешать. Сочувствие – это о том, что если судьба не дает самураю возможность быть полезным для других, он находит ее сам. Храбрость и героизм – это о том, что нужно иметь дух героя. И хоть это опасно и рискованно, только при этом жизнь становится полноценной. Честность и справедливость – что нужно быть честным и верить в ту справедливость, которая в тебе, а не та, которая в других людях. И честь и слава, где существует только один судья для самурая, это он сам. Вот мне кажется, я вот это прочитал, думаю, что что-то они знали там в 5 веке, или когда писали, подписали эти вещи в Японии.
Да. Эта культура до сих пор существует?
Да. Я думаю, что это невозможно стереть. Это то, что останется с человеком навсегда.
Андрей, это был особенный опыт.
Как всегда, Оскар.
Спасибо большое.
Спасибо тебе.